хорошо. Молодежи увеличилось на 700 человек, увеличилось количество молодежи. Было 10 тысяч, сейчас 10 700. Молодежные общения проходят регулярно в объединениях, в регионах. Что можно отметить, братья? Я раньше это чуть отмечал, что на молодежных общениях происходит много покаяний. Бывает и час, и два покаяния. Этим самым мы видим, что Господь церковь свою готовит к восхищению. Раньше, вот в те годы, когда мы были молодежью, вот, или детьми, то такого не наблюдалось, таких покаяний, как это вот сейчас. И из мира каются люди, и христиане каются, и члены церкви зачастую каются, очень много исповедуются. Можно отметить еще такой фактор, братья, что в прошлые годы в основном крещение принимали это дети верующих родителей. Сейчас в некоторых церквях, там, где евангелизация в церкви поставлена на хороший уровень, то где-то бывает 70-80% крещаемых – это люди, пришедшие из мира. Есть церкви, где, например, 70 человек молодежи, из них примерно 55-60 человек – это обращенные из мира. То есть совершается служение, и молодежь к Богу тянется, вот, и свидетельствует молодежь своим ровесникам, и церковь пополняется и за счет молодежи, пришедшей из мира. Что еще отметить можно, братья, это то, что в последние годы у нас появилось много христианских школ. И вот это движение, если можно так назвать, за образование школ, оно все больше расширяется. Ну, например, в 98 году была открыта только первая христианская школа. Через месяц была открыта вторая. На сегодняшний день у нас в братстве 58 христианских школ. Это было на 1 сентября вот этого прошедшего года, текущего года, на 1 сентября, 58 школ. Но я знаю еще школы, которые были открыты после 1 сентября, были открыты 1 октября, и одна школа была открыта уже в ноябре. То есть, братья, так Господь и в этом направлении благословляет. У нас проходил в августе месяце семинар в городе Ростов-на-Дону, семинар преподавателей христианских школ. Раньше таких семинаров не было. Последние 4 года этот семинар проходит каждый год. Я помню семинар, который проходил в 98 году, собралось всего 20 человек на этом семинаре. На последнем семинаре было собрано 120 учителей. Это те, которые уже работают в христианской школе. 120 человек. Что можно отметить, что так вот, без регистрации, но школы функционируют, самые настоящие школы, и помещения есть в большинстве школ, учителя, и Бог благословляет. И заметно, что не только образование детей в христианских школах выше, чем в светских школах, но отношение к Богу стало лучше. Родители свидетельствуют, и служители церквей видят, что когда образованы были школы, то Бог благословляет, и взаимоотношения с Богом у детей тоже становятся все лучше. Также, вот как было отмечено, работает издательство «Христианин». В прошедшем году было отпечатано 138 тонн литературы. Мы сейчас не в экземплярах больше считаем, а так вот, когда нам дают статистику экземпляры, то там десятки и сотни тысяч штук. Но нам легче представлять в тоннах. Помню, когда-то в штуках, потом в килограммах, в упаковках было, а сейчас в тоннах. 138 тонн отпечатано было литературы в прошлом году. Ну как будет в текущем году, братья, а потом, может, когда-нибудь мы вам эту информацию дадим. Еще что я хотел рассказать, братья, это то, что, как вы слышали о тех бедствиях, которые имели место вот там в стране нашей в последнее время, вот в прошедшем году. Тем более, что многие из вас и церкви передавали деньги как помощь людям, которые пережили бедствия, особенно на Кавказе. Сейчас в газетах и по радио, как только новое бедствие на Кавказе, так уже пишут и говорят «многострадальный Кавказ». Я немножечко, братья, схему вот событий на Кавказе расскажу. Одна из трудных сторон жизни на Кавказе – то, что на протяжении 14 лет на Кавказе войны. Война в одном регионе затихала, начиналась война в другом регионе, потому что там очень много вот этих республик, и мусульмане, христиане, так называемые. И вот происходили военные конфликты. Начало военного конфликта это было Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, потом Южная Осетия, Абхазия. В настоящее время продолжается война в Чечне, гибнут люди, братья. И вот эти события военные, они периодически сопровождались стихийными бедствиями. Ну, например, война началась в Нагорном Карабахе, произошло землетрясение в Армении, когда около 100 тысяч людей погибло в этом землетрясении. Началась война в Южной Осетии, буквально в скорости землетрясение было в Осетии. Вот. Затем в Абхазии война, ну и прочее, братья. Но я не хочу обязательно с войной увязать стихийные бедствия, но это просто дополнение, эти стихийные бедствия, это дополнительные страдания и для многих людей, которые невиновны были в этих военных конфликтах. Ну что можно отметить, братья, это последнее событие, тут в этом году, не так давно были, это наводнение Ставропольский и Краснодарский край. Что можно отметить по этим наводнениям? Друзья, мне приходилось бывать в некоторых городах, в которых были наводнения. Ну, вот в частности, город Новокубанск, это в Краснодарском крае один из сильно пострадавших городов, то примерно уровень воды, минимальный уровень воды где-то был человеческий рост. Но были моменты, где чуть пониже. А так весь город практически был затоплен водой. Окружающие поселки тоже. И вот так вот лавина воды двигалась со стороны Ставропольского края на Краснодарский край. И все это происходило очень быстро. То есть, когда было объявлено, что движется вода, люди не верили. Они смотрели, вроде все нормально, звезды на небе, и вдруг движется вода. Но вода двигалась, братья, так. То есть уровень, двухметровый уровень, это было примерно за 5 минут. Уровень воды стал 2 метра. То есть вода шла стеной. В некоторых местах, например, вот мы смотрели кирпичные заборы с такими колоннами. Заборы были завалены. В одном месте видел двухэтажный кирпичный дом, рухнул под напором воды. Естественно, что саманные строения, они завалились, потому что вода стояла долго. Что такое саман, вы знаете, да, это глиняная, глина смешанная с соломой, вот такие вот дома. Конечно, такие дома завалились. Вот в городе Новокубанск практически саманные дома развалились все, разрушились. Вот. Были, конечно, города, где уровень воды был и пониже. И были поселки, большие поселки, где уровень воды был выше. Ну, например, один из поселок, это в Адыгее, уровень воды стоял больше месяца. Уровень воды был, из-под воды были видны только крыши двухэтажных домов. Одноэтажные дома все были покрыты водой, только двухэтажные дома немножко были видны крыши. И вода стояла около месяца, потому что получилась как бы чаша. И эта чаша заполнилась водой. Вот, и, ну, понятно, что все жители, они сейчас проживают в специальных лагерях. В Адыгее очень много таких лагерей, где проживают люди, которые пострадали от этих бедствий. Как пострадали верующие? Я сейчас точную статистику я не подготовился, но скажу, что 13 домов разрушены полностью, это там, где верующие проживали. И очень много домов, которые были разрушены частично. Ну, например, пол дома разрушенных, или стенка вывалилась. Вот, или, скажем, дом внутри саман, а снаружи кирпич. Естественно, саман сел, снаружи кирпич стоит, а саман сел. И, ну, очень много бедствий было. Ну, естественно, животные, как там коровы, козы, куры, ну, все это унесло. Вот в тех городах, которые были покрыты водой, вот там унесло все. Например, по городу Новокубанску мы ездили, и даже собак, ну, по-моему, одну или две собаки мы встретили. А так вот даже животных не осталось. Город Курганинск пострадал тоже значительно. И огороды, как раз урожай, уже приближалось время, чтобы снять урожай. Пострадал урожай. Ну, вот таким образом. Конечно, братья, что можно отметить, когда мы стали получать помощь, от вас получали помощь, помощь передавали из Германии, собирали помощь по всей стране, было объявлено в Совете Церквей, и каждое объединение собирали деньги, и значительную помощь была собрана вот там из объединений Совета Церквей, передавали. То когда мы эту помощь начали получать, происходит еще одно бедствие, это в Новороссийске. Вероятно, вы об этом тоже слышали. То есть смерч, огромной силы смерч, захватил массу воды, там миллионы тонн с моря. Ну, примерно водяной шар в диаметре 300 метров был. И он понес эту воду и бросил на город. То есть зацепился за гору, и вода пошла на город. И, конечно, в море ушло очень много. Там и автобусы, и большие, и маленькие машины, люди. Это был как раз сезон, когда отдыхающие, август месяц, еще отдыхающих было много. И вот один район побережья, это всех отдыхающих в море унесло. Так пишут и рассказывают, что когда из моря вытаскивали, вот уже там краны специально с кораблей, и карус поднимают, и карус полный людей. Ну и так опустили, днем не стали поднимать, поднимали ночью. Вот такие вот беды были. Конечно, помощь вашу мы распределяли не только среди верующих. Там, где были неверующие, очень сильно пострадавшие, то по согласованию так вот мы оказывали помощь и неверующим. Или покупали продукты, и на автомобилях развозили по пострадавшим поселкам, и с благовестием, и с литературой раздавали. И ездили по лагерям вот этих, где проживали пострадавшие, и тоже раздавали материальную помощь. Я привез сюда и письма в некоторые церкви, вот которые жертвовали это, ну, отдельно служителям потом раздам. Братья, но я только что, когда уезжал сюда, конечно, верующие и от церквей, и персонально тем, которым помощь оказывалась, потому что мы объявляли, откуда помощь получали, то, конечно, все передавали сердечную благодарность всем, кто откликнулся на эту беду. Еще одно бедствие недавно произошло, это ледник. Северная Осетия, возле города Владикавказ. Вот, на одной горе висел ледник. Висел, ну, неизвестно, сотни лет он висел, такая шапка ледника. И вдруг, неизвестно по каким причинам, этот ледник обрывается и пошел вниз, все сметая на своем пути. То есть масштабы, конечно, грандиозные. Этот ледник в течение буквально 2-3 минут он прошел расстояние около 30 километров, шириной примерно в 300 метров. Он накрыл несколько поселков, смел. Вот. И, конечно, очень много людей оказались вот погибшими. С нашей церкви, там, где я пресвитером, группа ездили туда и видели, фотографировали все. И, конечно, размеры бедствия огромные. А еще что? То, что это было теплое время, этот ледник, который упал с большой высоты, он начал таять. И была очень большая угроза наводнения, потому что, ну, по прогнозам, если этот ледник растает, то будет наводнение больше прежнего. Ну, слава Богу, началось похолодание, поэтому таяние не было так быстрым. Но этот ледник и сейчас, он там остается и тает, и сейчас еще откапывают, потому что толщина льда тоже около 300 метров получилась. И поэтому взрывают, сверлят, чтобы доставать там людей. В каком-то туннеле там группа вот кинорежиссеров оказались накрытыми, все там надеялись их откопать. Ну, я когда уезжал сюда, последнюю сводку читал, так до них и не добрались. Время уже где-то дней 40 прошло, поэтому, конечно, уже надежд на то, что там кто-то был живой, уже практически не было. Ну, вот такое. Но так, братья, в заключение что хотел сказать? Вот это действительно чудо, которое Бог совершил здесь на земле, это церковь, это настоящее чудо, когда те люди, которые не знают ни имен, ни фамилий, они только слышат, что где-то бедствие, собирают помощь, отправляют туда. Массу посылок отсюда тоже отправили, ну что-то уже получают, что-то еще, правда, не получили. У нас были избраны специальные служители, вот, которые этим вопросом занимались и занимаются, вот, распределением тех посылок, которые получают, и тех материальных средств, вот, которые получили от вас. Поэтому благодарим сердечно за то, что ваше сердце отзывчивое очень, и оказали необходимую помощь и участие в нуждах святых. Ну вот, наверное, о жизни братца пока все. Если есть какие-то вопросы в устном порядке, вы можете спросить, если нет, мы тогда будем переходить вот к другим вопросам. Я хотел, братья, предложить тогда в заключение вот совершить молитву за то, что Бог располагал сердца народа Божьего, и чтобы Бог и дальше благословлял нас жить в одном духе и видеть нужды и проблемы людей, которые нас окружают, и быть отзывчивыми, и жить в одном теле, как написано, если один член страдает, то с ним страдает все тело, если один славится, то все радуются вместе с ним. Поэтому давайте мы встанем, помолимся. Господь наш Отец Небесный, мы так благодарим Тебя сердечно, что Ты в личной жизни каждого из нас совершил чудо, когда мы склонились в молитве покаяния перед лицом Твоим, Господь, и Ты подарил нам новое сердце, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, за церковь, в которой мы состоим, Боже. Благодарим Тебя, что Ты в сердца народа Божия вкладываешь чувствования, какие и во Христе Иисусе. Благодарим, Господь, за то, что Ты усматривал вот нужды Твоих святых, вот эти бедствия, которые происходят в некоторых районах вот в нашей стране, Господь. Нам до конца непонятно все бывает, зачем и почему, Господь. Но это Ты знаешь, почему Ты допускаешь. И скажет ли изделие сделавшему, зачем Ты так делаешь, Господь? Но Ты знаешь все, у Тебя есть совершенный план, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты скоро придешь, и Ты церковь к восхищению готовишь, и людей предупреждаешь о том, что время близко. Господь, благодарим Тебя сердечно за ту помощь, которую передавали вот от церквей, и мы, братья, которые здесь находятся, участвовали в организации и совершении этой помощи. Мы благодарим Тебя, Господь, за теплоту сердец и за искреннее живое участие в нуждах святых. Господь, благодарим и за помощь, которая оказывалась не связанная с бедствиями стихийными, а по другим поводам, Господь. Благодарим, Господь, за то, что Ты один путь нам указал, и одним Духом Твоим Святым наполняешь нас и ведешь по жизни. Слава Тебе за то, что Ты так благ, чудный Бог наш Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, братья. Или вы спеть хотели? Ну, давайте куплет споем, а потом будет у нас следующий, последний уже раздел. Поэтому вы старайтесь не расходиться, а уже нам немножко осталось. Последний раздел – это ответы на вопросы. Мы будем стараться компактно отвечать, и думаю, что хорошо получится.
Oh,
братья, на все записки, которые поступили, мы ответить не сможем. Я скажу, что и не все записки полезны, чтобы здесь их на них отвечать. Есть просто частные, есть на толкование Писания. Вот, и где-то мы этим не будем заниматься. Если кто-то написал записку по его личному вопросу и кому-то из нас персонально, рассказывая свою личную проблему, и если вы имеете получить ответ, желание определенно, тогда вы подойдите лучше после общения персонально и спросите. А то, что общее, и то, что здесь для вас, вот оно близко, значит, мы постараемся ответить. Информация о миссии «Новые Нивы». Мы не знаем такую миссию, поэтому информацию дать не можем. Еще, братья, я скажу, что многие вопросы, по некоторым вопросам много записок. Поэтому я записку не прочитываю, только тему задаю и отвечаю. Значит, есть записки, нормально ли, если мы печатаемся в газетах, типа «Диаспора», «Афиша» и прочее. Ну, например, события в нашей церкви, описываем праздники жатвы нашей, или, скажем, какую-нибудь даем рекламу от имени церкви. Братья, мы считаем, что это неприемлемо. Думая, что мы дадим рекламу от церкви, скажем, включить прожектор для людей неверующих, чтобы они сюда пошли, или для верующих с других церквей. Мы понимаем, братья, свет наш – это не через афишу или диаспору, а через нашу жизнь. В общем-то, церкви, находящиеся, например, в Сакраменто, они хорошо знают ваши церкви. И вот события, которые здесь происходят даже в эти дни, по-моему, весь христианский мир Сакраменто знает. Поэтому мы жизни должны показать, что мы дети Божьи и явить должный свет, но не через эти газеты. Учеба в библейских институтах в Америке, типа Боб Джонса и так дальше. Кстати, Боб Джонсон – это не библейский институт, это общий институт, у него там различные профили, хотя имеются там вот и библейские дисциплины. Братья, в Совете Церкви было рассуждение, и мы пришли к такому решению, чтобы в библейских институтах вот подобных нам не учиться, потому что они научат нас по-другому верить. Я знаю людей, которые закончили библейский институт. Они раньше были неплохие христиане в нашем братстве, а сейчас они живут здесь после этих институтов. Они учат паству, сидя молиться, ну и прочее. Поэтому мы видим отрицательно, когда наши люди в этих институтах учатся. Да, они там что-то могут получить полезное, но вместе с полезным они получат и неполезное. Об увлечении молодежи и детьми компьютерами. Братья, у нас вопрос компьютеров стоит так, хотя у нас эта проблема меньше, у нас компьютеров почти нету, вот только это отдельные моменты, но вопрос этот стоит так. Мы понимаем, что на компьютерах учатся сейчас и учат и в институтах, и в техникумах, и зачастую в школах, где-то на компьютерах работают, и зачастую работают и христиане. То мы не запрещаем пользоваться компьютером в служебных целях. А в целях игры или, скажем, что-то там высмотреть и прочее, мы не разрешаем. Даже, кажется, безобидные игры на компьютере, типа там автогонки и прочее, они принесут определенный вред. Сначала автогонки, потом карате, потом война и прочее. Дети увлекаются, и потом их от этого не оторвешь. И, кроме того, включаются в интернет и смотрят все, что им там вздумается. То есть мы на это смотрим отрицательно. То есть если компьютер где-то в семье персональный, и он для работы, для служебных целей, то где-то он должен быть под контролем. Много записок поступило в отношении названий церквей, в смысле independent, в смысле независимая церковь. Как будет теперь? Братья, мы считаем, что нормально, если вы будете называться церковь такая-то Совета Церквей, Международного Совета Церквей, это нормально. Independent – это независимое. И так вот некоторые говорят, ну, независимо от других союзов и прочее. Вот, ну, теперь похоже, что будет зависимое, да, от определенного союза. Поэтому нормально, если будет приписка соответствующая. Ты что-то хотел сказать, Александр Яковлевич? Ну да, ну вы авансом уже, или это вы сейчас решили? Авансом, ну хорошо. Да, пожалуйста. Как? Значит, вообще, братья, у нас такой практики давать названия, типа благодать, Голгофа, нету. Хотя есть на Украине церкви, которые себе такие названия дали, вот, скажем, Голгофа или Благодать, такие названия нету. В общем, одобрения в Совете Церкви нету, но запрета пока тоже нет. Поэтому тут это может быть предмет для рассуждения. Еще, братья, несколько вопросов таких. С просьбой назвать церкви, которые зарегистрированы. Братья, ну, я так нахожу, что не надо их сейчас называть. У нас же вопросы по-другому теперь решаются. Сейчас выявлять, кто... Да, были церкви регистрированы, которых мы не знали, что они регистрированы. Вот, я думаю, что выявлять не надо. Так вот, будем курс держать на освобождение от регистрации и все. А так конфузить кого-то, может, оно и нехорошо. Что еще, братья? Несколько записок по поводу, если десятину списывать как таксу. Мы так чуть порассуждали вот с Геннадием Константиновичем. У нас-то в практике это совсем нет, здесь это имеет место, какую-то практику. Мы думаем, что по совести здесь поступить. Может быть, этот вопрос где-то как-то в каком-то кругу будет изучен более тщательно, но это уже на местном уровне. Вот, может, и без нашего участия. Но так вот, как мы смотрим, может быть, здесь поступить пока по совести. Или как вот, если совесть свободна или не свободна. Значит, братья, я думаю, что мы сейчас полемику не будем, просто этот вопрос нуждается в изучении. В изучении. Значит, вопрос такой. Если братья, которые оказались в руководстве объединением, или вот на уровне всей Америки, значит, братья, вопрос такой. Если те братья, которые оказались в руководстве, но их церковь не пожелает быть в составе Совета Церкви, как с ними быть, когда они теперь уже в руководстве? Они от руководства будут освобождены. Если церковь не войдет структурно в братство, то служители этих церквей от руководства должны быть освобождены. Значит, был вопрос о восточном объединении, в смысле регистрации, связанной со строительством дома молитвы и школой. Ну, мы так расспрашивали, вот вчера этот вопрос у братьев, они говорят, что нет, регистрации свободны. Есть вопрос такой, по поводу строительства домов молитвы без регистрации. То есть здесь не просто вопрос, а предложение, чтобы была комиссия, чтобы этот вопрос изучить. Братья, ну частично это уже изучается так вот на протяжении всех этих лет, и в эту поездку мы даже вникали. В целом, то здесь, согласно вашим законам, возможно строительство домов молитвы без регистрации. Эти пути надо поискать. Ну а для того, чтобы это всем понятно было, как делать, возможно, мы усмотрим какую-то группу братьев, которые этот вопрос изучат, и на каком-нибудь межштатном братском совещании вот дадут информацию, как этот вопрос вот сделать наиболее хорошо. Просьба еще такая была, чтобы сделать список всех церквей Америки, которые вот будут в составе братства. Да, этот список будет сделан, и те, которым он будет нужен, они получат. И еще вопрос. Изменились ли темы молитвенных собраний по пятницам? И такая записка. У нас в церкви города Солт-Лейк-Сити в четвертую пятницу молитва о пробуждении верующих в общинах. Как вы считаете, правильно ли это? В смысле, наверное, слово «регистрированных общин» убрали. Братья, мы так понимаем, что если вы в братстве, то вот он, мы вот такие календарики вам привезли. Здесь темы постов и молитв, поэтому не надо, чтобы они отличались у вас от наших тем. Потому что ваши молитвы и нам будут помогать, наши молитвы и вам будут помогать, и все будет нормально. Если какая-то община была регистрирована и молились о верующих, пробуждении верующих в регистрированной общине, правильно делали, что молились? Вот. Ну вот, похоже, все. У Петра Даниловича будут ответы на вопросы?
Кто-то записочку передал, чтобы позаботились, чтобы у меня хорошие очки были. Но у меня глаза плохие к хорошим очкам. Поэтому не очень будет получаться. Есть у меня очки, братья, слава Богу. Но немножко иногда удобно вот этой вот такой плоской лупой пользоваться. Ничего, вы не смущайтесь, у нас все есть хорошо. Я хочу, знаете что, прочесть. Вот здесь записочка поступила, что там на всех Б, там на всех остальных клевету разводят. Ну вот смотрите, мы даже как увеличили эту статью, и вот где высказываются, в частности, вот новые избранные президенты зарегистрированных союзов. Вот пишет, говорит, с одной стороны, неправомерно вторгается в эту жизнь законодательство и, безусловно, ограничивает свободу, тем более вводя расовую значимость религиозной организации и конфессии. Что это такое? Ну, что иудейское, мусульманское, как бы, ну, такие национальные получают свободу и традиционные православные, а вот сектантство должно быть угнетено. А это по отношению к закону, по крайней мере, российского пока речь идет вот здесь. Дальше он пишет, с другой стороны, это президент Российского Союза. Закон позволяет действовать объединениям без регистрации их как юридического лица, и в таком случае они, то есть верующие, выходят из-под государственного контроля и не имеют никаких ограничений в своей деятельности. Поэтому закон очень противоречив. То есть надо привести его в соответствие, и чтобы тогда мы не могли действовать как захотим, а чтобы на нас узда была, закон нас опять стеснил, опять давил. Вот в каком христианском разнообразии мы существуем. Вот как эти люди смотрят по-прежнему, потому что еще закал получали со времен Берии, со времен Сталина, со времен Хрущева и прочее, прочее. А нам нужно на вечного Бога и Слово Его ориентироваться, и все. Братья, теперь вот есть, я чуть-чуть разъясню, потому что записки были. Как с группировкой, вот как так называемые автономные, независимые группировки, вот примерно самые распространенные названия этих членов церквей, таких, и надо к ним относиться предельно осторожно, персонально каждой душе. По-разному выезжали, по-разному появлялись. Разные виновники такого вот объединения были и организации таких церквей. Некоторые совершенно ничего в этом не понимали и не знают. Ну, раз большие лидеры, знаменитые деятели духовные там у нас в России возглавляли, доказывали, увещевали, говорили, врали, обольщали, сходили с властями и образовывали, ну, разве они это все расскажут рядовым детям Божьим в их церквах? А церкви-то были наши. А когда посильнее на нас надавили и стало работать персонально, еще больше давить уже в нашей среде наших братьев, некоторые сдались. Есть ли тут что удивительное? Конечно, нет. Большая часть устояли. А некоторые скрывались и пошли на этот путь. Но не надо всех, ага, ты автономный, значит, тебя долой отсюда побеседовать, пообщаться, разъяснить. Хотя мы, может быть, и не все что-то серьезное знаем об этом. Я здесь просто сейчас вот в очках запутаюсь, всяких систем. Но уже просто это мне лучше немножко, конечно, читать. Вот как возникла даже последняя оппозиционная. Это, смотрите, аж 1974 год.